Здравствуйте. Переднего привода поначалу боялись. Он был непривычен, не разгадан. Освоить, понять, проникнуться не очень получалось. Ни техника не позволяла, ни навык, ни скорости. Задний привод привычнее. С ним жили поколениями, и все понимали про управляемый занос. Опасный сброс газа на входе и спасительный газ на выходе из поворота. Поскольку каждый был по совместительству автослесарь, то сложность конструкции тоже отпугивала. Вместо одного моста, рессор, барабанов, колдуна, регулятора тормозных усилий, две полуоси, четыре шруса, к ним еще и Макферсон, рейка, рулевые наконечники. Когда в стране появилась «восьмерка», первым ее покупали важные чиновники из профсоюзной очереди, вовсе далекие от понимания управляемости. Они брали модную машину, чтобы вновь оказаться главными. И на вопрос о разнице в поведении гордо сообщали, что, к счастью, разницы нет. Что «семерка», что «восьмерка» едут одинаково. Также не поняли «Ниву». Полный привод не окрылял, ставил вровень с козлом, военным УАЗом, который хвалили в основном из-за недоступности. Но, хлебнув в рессорном УАЗе десяток километров бездорожья, от дальнейших поездок отнекивались и опасливо ненавидели любую полноприводную технику, заранее подозревая ее в бесчеловечности. Управу на Ниву нашли в гаражах, где рукастые механики возвращали к привычному заднему приводу. У Нивы вынимали полуоси, колдовали над раздаткой, принуждая ее к единственному положению заблокированного дифференциала. Как ни странно, услуга пользовалась спросом. К заднеприводной Ниве завод «АвтоВАЗ» пришел только сейчас, когда испуг поменял приоритеты. Сегодня мало кто умеет ездить на заднем приводе, ничего в нем не понимает. Проходить поворот в управляемом заносе не в состоянии и считает уделом дворовых хулиганов-дрифтеров. Передний привод стал всеобщим, привычным, понятным. Выросли поколения детей, по умолчанию считающих его единственно возможным. И в этот момент на «АвтоВАЗе» кончились запчасти. Стало не из чего собирать Ниву. Задний мост есть, переднего привода нет. На складе закончились полуоси. Но ведь это не повод останавливать производство. Есть план, его надо выполнять. Как это было в советское время, план выполняется любой ценой, поскольку в зачет идут штуки, а не способность автомобиля двигаться. За план полагается премия, за его невыполнение – снижение зарплаты. План важнее клиента, план отношения к качеству не имеет, план – это самоцель. Завод работает ради плана. Поэтому «АвтоВАЗ» даже не поперхнулся обидным перерывом и продолжил трудиться. Готовую продукцию тихонько скатили с конвейера и пристроили под кустом. Пусть постоит в ожидании запчастей лучших времен. Опоздав на 47 лет, завод пришел к привычной схеме советского автолюбителя, когда нет ни советского, ни автолюбителя. Когда никому не нужен задний привод, поскольку всем давно привычен передний и подавно полный. Теперь именно колесная формула 4х4 является единственным достоинством Нивы. Других преимуществ у автомобиля, отстающего от всего мира на несколько поколений, нет. И тут внезапно закончился главный аргумент. По русской традиции беда не пришла одна, закончились еще и подшипники раздатки. Прежние не нужны, новые не подходят. Пришлось срочно искать решение, как вставить нестандартный подшипник в неподходящее по размеру гнездо. Обездоленные Нивы заполнили газон. Прежде их даже в таком состоянии отправляли клиентам. Сейчас проще оставить под дождем и солнышком. «АвтоВАЗ» продолжил ритмичную работу. План будет выполнен. Директор «КамАЗа» Сергей Кагогин захотел стать Джоном Делорианом и создать личный проект по выпуску автомобиля для фильмов «Назад в будущее». Начал на свои, вложив 1 миллион долларов из зарплаты. Доходы Кагогина вполне позволяют. Его официальная декларация констатирует легальные деньги на сумму 2 миллиона долларов в год. Понятие «вложил» содержит вполне определенный смысл и не подразумевает трактовок. Но директор «КамАЗа» добавил смыслов, поскольку он попутно присвоил готовый студенческий проект электромобиля «КамА-1» разработки питерского политеха, белорусской фирмы Skyway и итальянской Torino Design. «Каму» на троих мастерили на грант Минобрнауки в 150 миллионов рублей. Но пришел Кагогин, и студенческая работа стала его личной. Ненадолго. Поскольку, согласно части 3 статьи 159 УК РФ, хищение чужого имущества или право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается лишением свободы до 6 лет. Когогин решил не идти за Делорианом настолько последовательно, чтобы вслед за ним садиться в тюрьму, и подарил Каму сам себе, сделав ее проектом КамАЗа и дав новое имя «Атом». Электромобиль «Атом» примечателен тем, что он не нужен. На него нет спроса, нет клиентов, нет среды обитания. Его никто не заказывал и никто не ждет. Неинтересное слово «коррупция» всем надоело. Но когда коррупция – основа государства, тогда «Атом». Она именно так и выглядит, как демонстрирует директор КамАЗа Сергей Когогин. На ровном месте создается никому не нужный, очень дорогой проект. Придумывается весомое обоснование и создается иллюзия необходимости. Ведь это прорыв компетенций. Важнейший отраслевой проект. Символ и сила государства, а не примитивное освоение бюджета. Во сколько нам обошелся ненужный атом? Первые деньги на него пришли из Минобрнауки в 2018 году тремя траншами на сумму 150 миллионов рублей. Затем проект оказался КамАЗовским, и от завода пришло еще 63 миллиона рублей. В 2022 году Росатом купил долю в проекте, добавив Когогину 6 миллиардов 200 миллионов рублей. С этого момента скромные затраты в миллионах закончились, начались по-настоящему большие деньги в миллиардах. Фонд развития промышленности в период с 2021 по 2023 год вложил в карман Когогина 10 миллиардов рублей. За этот же период еще 14 миллиардов Когогин получил от частных инвесторов. В 2023 году главный банк корпорации Ростех Новикомбанк внезапно выдал проекту 10 миллиардов рублей. 7 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Российский фонд прямых инвестиций попросил у Когогина разрешение вручить ему 2 миллиарда рублей. Скрытое движение денег мы узнаем только по окончании уголовного дела. А на сегодня проект Когогина обошелся стране в 42 миллиарда 413 миллионов рублей. Что за эти деньги предлагает директор КамАЗа? Поскольку на эти смешные копейки нельзя создать то, чего нет, основные узлы и агрегаты электромобиля будут закупаться в Китае. Отечественного в машине будет интеллектуальная собственность, глобальное превосходство, прорывные компетенции. Ну, если останутся деньги, то еще и платформа, помощь водителю и новейшая операционная система работы русских мастеров. По официальному заявлению руководителя проекта, это составит 60-70% российских комплектующих. Остальные 30% – китайская мелочевка. Электромотор, аккумуляторы, подвеска, рулевое управление, тормозная система, салон, приборы, исполнительные механизмы. За 42 миллиарда страна получит никому не нужный китайский электромобиль. Уже известна его цена, по которой его попытаются продавать. Примечательно, что она берется с потолка и не имеет отношения ни к затратам, ни к экономическим обоснованиям, ни к себестоимости. Руководитель проекта «Атом» сообщил, что цену определит конъюнктура рынка, и она составит от 2,5 миллионов рублей до 3,5 миллионов рублей. Если бы Когогин развернул сборку готовых китайских электромобилей, они стоили бы те же 3,5 миллиона, но не опустошили бюджет страны на 42 миллиарда. Но суть проекта не в том, чтобы страна получила ненужного китайца, а в том, чтобы Когогин получил нужные деньги. Со времен Петра I в России ценится универсальность, чтобы чтец и жнец, на дуде и грец, по образцу самого царя, который корабли строил, из пушки стрелял, зубы врачевал. У Маяковского сформулирована похожая порода универсальных людей социализма. Сидят папаши, каждый хитр, землю папашит, попишет стихи. Автомобили в России тоже требовались универсальные, чтобы в холод и в зной, зимой и летом, по проселку и по асфальту, и как и с людьми, так и с автомобилями. Они ни разу не получились. Советские автомобили обладали усредненными характеристиками и не годились под отечественный климат. Летом им было жарко, они перегревались, вставая колом в потоке. Зимой им было холодно, они не заводились, и на северах двигатели не глушили всю зиму. Завели в октябре и до мая, не вздумая останавливать. Больше не заведешь. Отчасти поэтому советские автомобили так тянулись на экспорт. Не только за границу своими фарами посмотреть, не только на хорошем топливе поездить, Ну и пожить в человеческих условиях, когда климат совпадает с возможностями. Хотя поставки «Жигулей» на Кубу, в Чили, Египет были ближе не к экспорту, а к экстремизму и требовали серьезной техподдержки. У себя дома владельцы «Жигулей» знали, что летом полагается специальная тряпочка на бензонасос. Тут перегревался. Нужно было положить на крышку тряпку, смочить водой, и тогда машина ехала. На пятерках, четверках, семерках в жару полагалось постоянно гудеть. Клаксон висел на общем предохранителе с термодатчиком ТМ-108, отвечавшим за включение принудительного вентилятора. Если гудок пропадал, значит, сейчас закипишь. Но кубинцам, чилийцам, египтянам в инструкцию подобных подсказок никто не писал, и они постигали климатическую адаптацию экспортных «Жигулей» на собственном опыте. Попытка приспособить автомобили к зиме тоже ни к чему не привела. Все автозаводы обязательно катали машины в Сусуман. У АЗЛК там была зимняя станция, чтобы нагляднее постигать настоящую зиму. Что не привело к уверенному запуску в условиях сверхнизких температур, предпусковому подогревателю, двойным стеклам, мощной печке. В 412-м «Москвиче» народ вымерзал и в средней полосе, не говоря уже о Сусумане. ЗИЛ тоже катался по здешним зимникам, но изо всех результатов у него получился только специальный северный вариант с выхлопной трубой на правую сторону. По ГОСТу она должна быть слева, чтобы не дымить публике на автобусных остановках в нос. Но на лютом морозе выхлоп превращается в смог и остается висеть непроглядным туманом над дорогой. Поэтому трубу вывели на правую сторону, чтобы смог висел на обочине, где в тех краях никаких автобусных остановок не бывает. Выпускать автомобили, не подходящие ни к стране, ни к климату, ни к запросам клиентов, отечественный автопром продолжает и в настоящее время. «Лада Аура». Автомобиль не нужен никому. От обычной «Весты» отличается увеличенной базой и длинной задней дверью. Скромная малолитражка идет на смену правительственному лимузину. Засунуть внутрь российского министра невозможно. Исключительно для фотосессий и показательных выступлений. Валентина Матвиенко озадаченно промямлила, что машина хорошая, поскольку говорить о том, что думаешь, в стране запрещено даже ей. Но «Ауру» выпускают и непременно сообщают в пресс-релизах об этапах большого пути. Например, после года условного производства ее научились красить не только в черный, но и в белый цвет. Для кого на самом деле подходит «Аура»? Для китайцев. В Китае очень быстро обзавелись собственными представлениями о прекрасном и всем миром решили, что правильный автомобиль должен напоминать рикшу, быть нелепым и длинным. Автопроизводители приличных стран охотно поддержали и начали специально для Китая создавать удлиненные версии любого автомобиля, который захочется китайцам. В итоге, что BMW 3 серии, что Skoda Yeti в китайском исполнении выглядят одинаково нелепо. Но если клиент хочет уродства, то ему и татуировка на лицо не возбраняется. Пусть пугает отражением в зеркале собственные страхи. «Лада Аура» могла бы подойти китайцам. Они любят длинное. Но в Китае на днях закрылся более полезный завод Nissan. Закрылся завод Mitsubishi. Из Китая ушла Renault, а их автомобили на настоящие похожи даже в удлиненном виде. И тут не к месту в сопредельной России, не умеющей делать автомобили, внезапно возникает производство вроде бы подходящей длинной «Лады». «АвтоВАЗ», как всегда, опоздал. Он никогда не спешил навстречу своему потребителю, не успел и к китайскому. Длинной должна была стать первая копейка, а не последняя «Веста». Больше всего в Красной Армии любили «Студебекер US-6». Его ценил Государственный комитет обороны специальным приказом, потребовавший реактивные минометы «Катюша» ставить именно на «Студебекера». Маршал Жуков, формулируя техзадание на основной грузовик советской армии, сказал: «Не надо другого, сделайте мне такой же». И армия получила ЗИС-151, затем и его улучшенную версию ЗИС-157 с фантастической системой подкачки шин. Но ЗИС не влезал в самолет и не крепился к вертолету. А пехота осваивала небо, училась переброске сил на большие расстояния. Тогда и возникла идея создать авиатранспортабельный грузовик, который можно было бы и к вертолету подвесить, и в самолет засунуть. Но, формулируя техзадание, армия позволила себе небрежность и лишь процитировала собственный устав, потребовав от гражданских создать грузовик, чтобы стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Так и появился ГАЗ-66. Его важнейшая особенность – это один из самых невыносимых грузовиков в мировой истории. В нем слишком много компромиссов и безысходности. Но военные остались довольны. Они заранее согласились со страданиями водителя, поскольку в армии это одноразовый солдат-срочник, и когда сломается, пришлют еще. Строить автомобили без капотной компоновки с кабиной над двигателем Горьковский автозавод не умел. Единственная доступная подсказка – УАЗ-450. У него водитель сидит на колесе, двигатель расположен в кабине между сиденьями, но можно пользоваться рычагом переключения передач. Он под рукой справа. Еще в Германии к тому же моменту уже был готов «Унимог». Его купили, изучили, позавидовали портальным мостам, провели испытания, поняли, что скопировать не получится. И сели чертить свой новый грузовик с нуля. Основная беда советского автопрома – никогда нет подходящего двигателя. Специально под новую машину его и никто не собирался затевать. Поэтому задача сводилась к тому, чтобы адаптировать существующий, но не было и его. Повезло случайно. Безотносительно Горьковского автозавода на Заволжском моторном работали над своим В8, ЗМЗ-53. И горьковчанам пришлось морочить заказчику голову, выигрывая время, чтобы дождаться постановку моторов производства. Зато этот двигатель с алюминиевым блоком, объемом 4,3 литра, мощностью 120 лошадиных сил, был лучшим решением, из возможного. Работая над компоновкой грузовика, не имея права выйти за авиатранспортабельные габариты, конструкторы принесли в жертву водителя. Он в этой машине не помещается и оказался лишним. Поэтому ему оставили минимум места, зажав между близкими педалями и коротким сиденьем. Но самая грандиозная неудача конструкторов, сказавшаяся на водителе и полностью оправдавшая текст задания, стойко переносить тяготы и лишения, это расположение коробки передач. Советские инженеры не нашли, куда пристроить коробку передач, и привычно поставили ее за двигателем. Поэтому рычаг переключения у них оказался за спиной водителя, у задней стенки кабины. Тянуться к нему, получить вывих плечевого сустава или сидеть за рулем в полоборота. Это самое несуразное компоновочное решение в мировой практике. Полный провал. Приговор эргономики, ставшей в советской инженерной школе продажной девкой империализма. А чтобы солдат-срочник сломался как можно быстрее к длинному рычагу, который все же можно нащупать, инженеры добавили на полу два коротких рычага управления трансмиссией, включение переднего моста и демультипликатор. Но это еще не все. Сюда, за спину водителя, вывели прочие важные функции. Критически короткий и почти недосягаемый рычаг отбора мощности. Ручник. Рукоятку регулирования давления в шинах. Выключатель аккумулятора. А также две ручки управления двигателем, подсос и воздушную заслонку. Они тросовые. Нормально размещаются в любом удобном месте, в том числе на торпеде. Переключать все это на ходу невыносимо. И можно только по приказу замполита или под угрозой трибунала. Зато по проходимости ГАЗ-66 получился. У него короткая база, высокий дорожный просвет, парт-тайм, понижайка, автоподкачка колес, самоблок в обоих мостах. Поскольку поначалу грузовик-самолет все-таки не очень вылазил по высоте, военно-транспортная авиация еще не располагала подходящими вариантами, грузовику сделали кабину со складной брезентовой крышей. Зимой она добавляла заказанных военными тягот и лишений. Летом превращала ГАЗ-66 в кабриолет. Когда авиация доросла до нужных размеров, автомобиль получил знаменитую на весь мир цельнометаллическую кабину с боковыми форточками по углам. Они стали визитной карточкой машины и обнадеживали глотком воздуха жарким летом, ведь двигатель вплотную к водителю обеспечивал отличный обогрев, легко поднимая внутрисалонную температуру до 70 градусов. Приступив к работе над машиной в 1957 году, изрядно потоптавшись на месте в ожидании двигателя, в 1964 ГАЗ-66 поставили в производство. На советских заводах не бывает точной даты начала выпуска, поскольку по конвейеру долго гоняют отладочные и предсерийные партии. И когда становится ясно, что автомобили вроде бы становятся похожи один на другой, докладывают о начале серийного производства. С ГАЗ-66 Это случилось в июле 1964 года. Сегодня одному из самых провальных в мире по эргономике и одному из лучших по проходимости в Советском Союзе грузовику исполнилось 60 лет. Раньше самой шпионской страной в мире был Советский Союз. В нем жили преимущественно шпионы. Их изобличали, выслеживали, ловили, расстреливали. Сейчас по России в огромных количествах крадутся украинские шпионы, но их на порядок меньше, чем шпионов 1937 года. У шпионов на территории России в любые времена есть сходство. Они всегда аналоговые, нелепые, домотканные и удивляются на допросах. Американские шпионы, они цифровые, коварные, профессиональные. Сейчас это все автомобили Tesla. Сколько миллионов автомобилей фирма выпустила, столько шпионов по миру и ездит. Больше всего их боятся китайцы. Они всему самому важному учились у Советского Союза и знают, что все всегда шпионы, а уж американцы и тем более. И если в Китай проникает американский компьютер, телефон, телевизор, кофемолка, стиральная машина, пылесос, автомобиль, турист, они всегда шпионы. Их надо опасаться, не подпускать к себе, следить, чтобы не выведали военную тайну. Поэтому, когда Теслы поехали по Китаю, началась законодательная паника с политическими последствиями. Обычно Китаю на реакцию требуется несколько веков. При их привычке жить 12 раз подряд в запасе у каждого около 1000 лет, и можно не торопиться. Но в случае с Теслой вопрос решили быстрее. Первая самостоятельная Tesla Model S появилась в 2009 году. Tesla-строительный завод Илон Маск открыл в Китае в 2020-м. А угрозу национальной безопасности китайцы пресекли в 2021-м. Китайцы, которые по анекдоту про рентген всех насквозь видят, решили, что штатные камеры любой Теслы собирают разведданные, шпионят, снимают, борткомпьютер собирает информацию о маршрутах и передает их правительству США, а протоколы синхронизации Теслы со смартфонами позволяют Америке следить за китайцами, собирая на каждого досье. Противодействуя электронному шпионажу американских автомобилей, власти Китая потребовали от чиновников и прочих мандаринов, неосмотрительно купивших себе Теслу, больше так не делать. На работу на них не ездить, к родному дому не подъезжать, детей в школу не возить и ни в коем случае не подпускать свою Теслу к оборонным объектам, космодромам, воинским частям, полицейским участкам, фабрикам и заводам, колхозам и совхозам, рабочим и колхозницам. В случае возникновения на маршруте любого официального лица или человека в форме, заклеивать скотчем камеры и скидывать клемму с аккумулятора. Американцы изумлялись 3 года и только теперь поняли, что шпионы не они, а китайцы. Это китайцы подглядывают за всем миром, воруют данные и выведывают военные тайны посредством 1 миллиарда живой силы, а также всеми электронными устройствами, начиная от часов и смартфонов, заканчивая автомобилями. «Сделано в Китае» означает «я китайский шпион». Министр торговли Америки Джина Раймонда в Палате представителей Конгресса заявила, «Умные технологии, которыми напичканы современные китайские автомобили, могут собирать и передавать данные в КНР». И предложила либо вмешаться в их программное обеспечение, либо полностью убрать их с американских дорог. Полностью убирать китайскую электрификацию с дорог Байден начал в мае, подняв пошлины на готовые электромобили до 100%. Заодно подняв пошлины на литий-ионные аккумуляторы и таблицу Менделеева, чтобы ни один китаец не смог смастерить в США никакой аккумулятор. Но пошлина не запрещает ввоз. Поскольку каждый китайский электромобиль дотируется государством и всегда выгоден производителю, остановить его финансовым барьером невозможно. Единственное решение – полный запрет, чтобы ни один китайский электромобиль не смел соваться в Америку и шпионить за холестериновым клерком, крадущимся в ночи в Макдональдс за Биг Маком. Рисовые китайцы не должны подглядывать за мясными американцами. Предложение министра торговли Джина Раймонда дать в глаз китайской разведке встречено в верхах с пониманием. Какие бывают семейные подвиги? Когда есть дети, всю ночь качать ребенка на руках. Каждый час вставать к нему, на рассвете бежать на молочную кухню. Все постирать, погладить, все подмести, все помыть, все приготовить. Мужская версия скромнее, но не менее героическая. Не забыть ребенка в детском саду. Отыскать свой класс на родительском собрании. Высидеть до конца утренника. Когда семья без детей, поприще для подвигов не менее обширно. День рождения тещи с участием незнакомых людей. Шопинг с женой и угадывание правильных ответов. Идет, не идет, полнит или странит, подходящий или неподходящий цвет. Подвиг летом на дачу, на море, на огород, на рынок. И самый грандиозный подвиг каждой семьи – добыть денег. Он занимает отдельное место в искусстве, собрав коллекции комедий, боевиков, приключений, драм, ужасов, расследований, фэнтези. Поэтесса Мэри Карр считает, что неблагополучная семья – это любая семья, в которой более одного человека. Поэтому подвига в семье всегда будет предостаточно с ежедневным героизмом участников. Помочь тут невозможно. Но очень хочется. А вариантов не так много. Одна часть человечества пытается помочь словами, все объяснить, сгладить остроту семейной жизни, неизбежно дрейфуя в сторону курсов личностного роста, но чаще религий, сочинивших на эту тему несколько томов с молитвами. Другая часть человечества старается помогать делом. Среди них изобретатели пылесоса, холодильника, утюга, кофемолки, посудомойки, стиральные машины, фены, косметики. Здесь же вся индустрия моды, спа, тренажерные залы, косметическая хирургия. Старый анекдот. Поезд Москва-Одесса. Некрасивая жена доводит мужа, отравляя жизнь ему и всему вагону. Мужа в сторону отзывает один из пассажиров, предлагает помочь. Я пластический хирург. Во многом скверный характер женщины определяется ее неудачной внешностью. Я готов из мужской солидарности сделать вашей жене пластическую операцию по себестоимости за 3000 рублей. Это может помочь вашим семейным отношениям. «Очень вам признателен», – отвечает несчастный муж. «Но мы не случайно едем в Одессу. Я договорился, что ее там утопят за 3 рубля». Затем у семьи неожиданно взялась китайская фирма «Черри» и решила, что недостаточно стиральных машин, утюгов и пылесосов. Железный конь приходит на смену крестьянской лошадке, и «Черри» создала автомобиль для семейных подвигов. В пресс-релизе так и написано, цитирую, «Обновленный Tiggo 7 Pro Max создан для семейных подвигов. Теперь китайский автомобиль будет ночью вставать к кроватке, утром сам съездит на молочную кухню, вечером самостоятельно заберет нужного ребенка из садика, не перепутав, в отличие от папы, с чужим мальчиком. Или в Китае семейные подвиги иные, и автомобиль, созданный для них, занимается чем-то другим. Пресс-релиз разочаровывает. Оказывается, Tiggo 7 Pro Max – получил освежеванную решетку радиатора в традиционной концепции бренда «Жизнь в движении». То есть машина лишь довезет до ближайшего подвига, а Гераклом пусть каждый станет самостоятельно. А почему же китайцы считают этот автомобиль причастным к семейному подвигу? Потому что Tiggo получил, цитирую, «стилистические изменения во внешнем облике». Оказывается, китайцы услышали наш анекдот про пластического хирурга и поняли его буквально – не дослушав про «утопить за 3 рубля». При цене Tiggo в 2 миллиона рублей его проще утопить и не подпускать к семейным подвигам, которые без его вмешательства обойдутся дешевле. Грузовики Volvo прочные, надежные, скучные. На них только работать. Если это карьерный самосвал А40, то еще и воевать. Volvo – это шведский дизайн, шведское качество. Шведская тоска. На грузовик Volvo не обернешься, как на американца. Не станешь фантазировать в стиле фильма «Конвой» о подвигах на дороге. Грузовик Volvo привез, отвез, получил зарплату. В тихом омуте черти топятся. Volvo – самый креативный производитель рекламы. Ураганный, невероятный, грандиозный. Реклама грузовиков Volvo – самая отвязная, самая неожиданная, самая интересная. Шведы лучше всех умеют показать свои грузовики, внезапно их преподнести, заинтересовать удивительными затеями. Самая известная реклама с Ван Даммом. Она невероятная. Так роскошно, артистично, лихо. Никто грузовики в мире не рекламирует. В остальные головы не приходит ни подобная подача, ни такая смелость, ни эта красота. Реклама с Ван Даммом – тот самый уровень мастерства, когда короткий ролик побеждает в номинациях кино, креатив, остроумие, внезапность и становится самостоятельным произведением искусства. Его смотрят безотносительно грузового подразделения «Вольво», не планируя покупать себе такой тягач, но навсегда получая инъекцию лояльности к бренду, уважения к фирме, восхищения красотой. Количество просмотров этого ролика – более 120 миллионов. Но этот ролик был не одноразовым всплеском отваги. В грузовом подразделении «Вольво» реклама такого уровня с 2007 года стала нормой. Такая же внезапная реклама с чемпионкой мира по хайнлайну Фей Дике. Хайнлайн – это отдельная дисциплина у канатоходцев. Непременно высоко, желательно над пропастью, и чтоб всем обязательно страшно. Но «Вольво» затеяла ролик, где канатоходец, экстремал и еще немножко балерина Фей Дике идет по канату, натянутому между двумя грузовиками и к тому же в движении. Ровных дорог в мире не бывает, непременно где-нибудь тряхнет, и как трос не натягивай, он все равно хоть на сантиметр, но провиснет. Ролик снят не как безупречное выступление канатоходца. Это фильм про то, как страшно снимать экстремальный трюк. Фатальное условие. На его исполнение отведено несколько минут. Поскольку дорога заканчивается тоннелем, и Фей Дике должна успеть перейти на вторую машину до того, как трос оборвется. Съемка пугающе увлекательна. Смотреть на нее можно с завораживающим отчаянием и бесспорным сопереживанием. Очень важное обстоятельство ролика – надежные, как грузовики «Вольво», прочные, как скалы вокруг, водители за рулем. Про свое страшное хобби Фей Дике говорит, что она не адреналиновый наркоман, а просто наслаждается процессом расширения своего опыта, от которого у нас расширяются глаза. Совершенно чумовая реклама с хомяком в испанском карьере, в красоте, на скалах и обрывах. Взяли рыжего хомяка по имени Чарли. Если кто не держал дома хомяков и поэтому не знает, их единственное предназначение в домашних условиях – показать скоротечность жизни и побыстрее умереть. На руль грузовика прикрепили колесо, то самое, в котором крутится, как белка в колесе, но тут хомяк. И весь ролик хомяк крутил руль. Чтобы не убиться, водитель Сион Роджерс, не касавшийся руля, руководил движением морковкой. За неизбежной смертью хомяка, водителя и грузовика наблюдал вертолет, съемочная группа, затем весь мир, испытавший прилив адреналина, которого рекламе вроде бы не полагается. Принято говорить, что легкий руль крутится одним пальцем, у «Вольво» одним хомяком. Okay, be careful, Sean. в испанском городе Сьюдад-Родриго проходит один из старейших национальных праздников – карнавал Дель Торо. Быки гоняются за людьми по улицам. Говорят, что очень бодрит. Вольво на этом сомнительном празднике сняла боевик с погоней. Шведы взяли среднетоннажник городской серии FL, умеющий помещаться в старинных европейских городках, и старательно покрасили в красный цвет. Принято считать, что красный быков раздражает, хотя это не так. И когда люди во всем белом, как и полагается для похорон, собрались побегать вперемешку с быками, первым выпустили грузовик «Вольво». Съемка фантастическая. Операторская работа на «Оскар». Адреналин у зрителя через край. В мирной жизни грузовики «Вольво FL» обычно развозят «Кока-Колу». Здесь машина выполнила функцию большого смутьяна, участника забега и спасателя, поскольку когда бежать некуда, остается прыгать в кузов. А кто такой смелый руководитель Volvo Trucks, поощряющий эту яркую рекламу? Ее позволил прежний президент компании Клаус Нильсен. Он руководил Volvo Trucks с 2007 по 2023 год, взорвав рекламой грузовиков кинематограф. Вот он стоит на кабине Volvo FMX, прикидываясь клерком. На самом деле Нильсен – невероятный руководитель. Решительный, смелый, отчаянный, как и оператор, висящий с ним на одном тросе. Если надо еще раз подчеркнуть прочность грузовика, то президент компании закономерно рискует собой, добавляя уверенности в машинах Volvo. FMX is the most robust truck we've ever made. Самая безумная реклама, самая незатейливая. Шведский Саид из «Белого солнца пустыни», голова посреди бескрайнего каменистого поля и страшный грузовик, несущийся с явным умыслом в сторону головы. Голова безмятежная и повествовательная, в каске и спокойным разговором, тем больше жути. И грузовик наваливается сзади и неотвратимо едет и проезжает в пыльном вихре, не помешав дорассказать историю прочности, надежности, безопасности техники Volvo. И к невозмутимости головы добавляется штрих. Из гравия выкапывается рука и приветливо снимает каску на прощание, уточняя, что если про машину нужно побольше подробностей, добро пожаловать на сайт. Thank you. Каноны рекламы настаивают на позитиве. Требуется коротко и остроумно пошутить, вызывая улыбку. У Volvo подход сложнее. Короткометражный художественный фильм с яркими красками, хулиганским сценарием, обильным адреналином и максимальной наглядностью. Несмотря на эпатаж, из ролика понятно, что с такими грузовиками ничего не случится. Все задуманное удастся, техника не подведет, опасности никакой. И кроме техники, в новом свете предстают сами шведы. Оказывается, они не скучные. Спрашивать совет у опытного гонщика принято во всем мире. Автозаводы знают, что эти люди с иными требованиями и другим мастерством, поэтому диагноз они поставят сразу, и он будет очень точным. Мировая премьера Volvo 850 прошла на первом в России международном автосалоне в 1992 году. Шведы очень честно отнеслись к стране, привезли машины и на выставку, и на сертификацию в сопровождении не только пиар-отдела, но и заводских инженеров. Для прессы тест-драйв проходил на Тушинском аэродроме. В своей дебютной переднеприводной модели Volvo очень гордилась сверхкомпактной коробкой передач и подруливающей задней подвеской Delta Link. От телевизионной программы автошоу приехал гонщик Сан Саныч Пикуленко. У него много подиумов на кольце, ипподроме, ралли. Сан Саныч проехал за рулем новейшей Volvo 850 100 метров, развернулся, подъехал к шведским инженерам и сказал: третьей передачи не хватает, заднюю подвеску надо доводить. Его огромного опыта хватило, чтобы за 3 минуты определить недостатки конструкции. Великий пилот Формулы-1 Айртон Сенна, проехав на Honda NSX такие же 3 минуты, одной фразой перестроил программу доводочных испытаний машины. В 1989 году Сенна тренировался на трассе Сузука. Перед тем, как стать гоночной для Формулы-1, она была заводским полигоном фирмы Honda. Поэтому пока Сенна ездил на своем McLaren Honda, инженеры Honda вели работу над предсерийной NSX и попросили Сенну прокатиться и высказать мнение. Сенна проехал и сказал: «Хрупкая». Инженеры тут же изменили программу испытаний, бросились конструкторам усиливать подвеску и жесткость кузова на скручивание. Потом японцы Сенну позвали еще раз, специально, чтобы он оценил внесенные изменения. Вмешательство великого пилота Формулы-1 затормозило постановку автомобиля на конвейер, но сделало Honda NSX настолько лучше, что в личном гараже у Айртон Сенны их было две. Великого Джеки Стюарта Форд уговорил прийти на должность руководителя отдела испытаний. Точный и плавный Jaguar XJ 93 года. Эталонный по управляемости Ford Ka 96-го. Это его работа. Знаменитый испанец Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира Формулы-1, трехкратный вице-чемпион, двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость, двукратный победитель Лимана. Он последние два года выступает в Формуле-1 за Астон Мартин. Отмечая в прошлом году свое 110-летие, фирма сделала Астон Мартин Вейлер. Количество экземпляров на всю планету Земля – 110 машин. Автомобиль старой школы. Никакой электрификации, даже не гибрид. И никакой автоматики. Все ощущения и навыки первозданные для неизбалованных знатоков. Двигатель V12 мощностью 715 лошадиных сил и только механическая коробка передач. Путаешь педали – иди покупай вагон Volkswagen. Цикл доводочных испытаний проводился, когда Алонсо только подписал с Астон Мартином контракт, и ему было не до серийной машины. Зато потом ему выдали один экземпляр ради единственного вопроса. Ну как? Фернандо вышел на трек, прохватил несколько кругов предельную резвость и сказал, что можно еще лучше, точнее, быстрее. Инженеры это и сами знали. Но тут удачно сложилось, что гонщик Формулы-1 готов надиктовать рецепт превращения спортивного автомобиля в гоночный. И отдел кастомизации Q взялся по этим подсказкам разработать специальную модель Valiant для гоночных треков, но с ограничителем безумия, позволяющим ездить и по обычным дорогам. Обликом машины руководила оптимизация аэродинамики. Дизайнеры лишь кивали головами. Внутри аккуратно спрятанный каркас безопасности и выставленный на показ механизм переключения передач. Как и полагается в среде настоящих людей, у машины безальтернативная механическая коробка передач. Автомат нельзя купить ни за какие деньги. Двигатель бензиновый V12 с похоронной этикеткой Греты Тунберг мощностью 745 лошадиных сил. Улучшая характеристики, отдел Q решительно избавился от лишнего веса, которого и так не было, но минус 100 кг у них получилось. Для этого они не только перешли на кевлар в неожиданных местах, но даже убрали электроприводы сидений, тем более, что это не кресло, а гоночные ковши Рекара. Заодно и дверные ручки выкинули, применив невесомые кожаные петли. Скорость автомобиля держится в тайне, но, судя по Фернандо Алонсо, он получил характеристики, приближенные к привычной Формуле-1. В каком смысле он получил? Ну, дело в том, что он первый клиент. Экземпляр номер один – его личный. Теперь именно он, как главный заказчик, получит возможность на этой машине ездить каждый день на работу, а по выходным гонять на любом Нюрбургринге. Общий тираж Aston Martin Valiant – 38 экземпляров. Ну, они уже все мгновенно проданы. По неизвестной цене, которую фирма тоже держит в секрете. Премьера блистательного Aston Martin Valiant 11 июля в английском Гудвуде на фестивале скорости. За рулем будет лично Фернандо Алонсо. Вопросы, ответы, реплики, ваша любимая. Виталий Немировский. Шейхи в Эмиратах настолько присытились Феррари и Ламборгини, что Лада для них – глоток свежего воздуха. Главное – не задохнуться. Валерий Песковацкий. Как только стали бороться с водкой и пьянством, так сразу рухнул СССР. Начинают пересаживать на отечественные автомобили администрацию РФ, тут же переворот. Похоже, пришло время пересаживать бюрократов на «Жигули». Маркер. Раньше китайские запчасти боялись ставить на нормальные машины. Теперь эти запчасти, собранные воедино и имеющие четыре колеса, покупают. Я кот. Все эти истории успеха неизменно доказывают, что для него необходимо родиться в правильной стране, в правильной семье, окончить правильную школу и далее по списку. Если ты родился где-то в трущобах Бангладеш или в России, то твоя судьба – сторчаться в подворотне или удобрить собой поля очередной войны. На сегодня все. До свидания.